Часть шестая. Глава 32. Вниз по реке. Журчит вода, птицы щебечут. «Где безопасно?» — поют они. «Где безопасно?» А на фоне всего этого музыка. Клянусь, музыка, чтоб мне с места не сойти. Слои музыки, флейта, странная такая, знакомая. Свет из тьмы. Целые простыни света, белого, желтого. И тепло. И что-то мягкое по коже. И тишина рядом, толкающая, присутствующая сильно. Весомо, как всегда. Я открыл глаза. Я в кровати, под одеялом, в небольшой прямоугольной комнате с белыми стенами. Солнце льется внутрь через, по меньшей мере, два распахнутых окна. Снаружи течет река, и птицы порхают в деревьях. И музыка. Это правда музыка? И на целую минуту я не просто не знаю, где я, и даже кто я не знаю, и что со мной случилось, и почему у меня болит. Я увидел свернувшуюся в кресле рядом с кроватью Виолу. Рот открыт, дышит, ладони зажала между коленями. Я весь до сих пор слишком хмельной и мутный, чтобы пошевелить ртом и произнести ее имя. Но шум, наверное, сам все сказал, и достаточно громко, потому что ресницы ее взлетели. Взгляд поймал мой, и она пулей вылетела из кресла и обвела меня руками и расплющила мне нос об свою ключицу. «Иисусе, тот!» Она так меня прижала, что даже больно. Я положил руку к ней на спину, вдохнул ее запах. Цветы. «Я уж думала, ты никогда не вернешься», сказала она и еще меня придавила. «Я думала, ты умер».
«А я разве нет?» прокаркал я, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь.
«Ты болел».
Виола села у меня на кровати.
«Очень круто болел. Доктор Сноу был не уверен, что ты вообще проснешься. А когда доктор допускает такое...»
«Что еще за доктор Сноу?»
Я попробовал оглядеться.
«Мы вообще где? В убежище? И что это там за музыка?»
«Это поселение. Называется Карбонал Даунс», — сказала она. «Мы приплыли сюда в лодке и...»
Она умолкла, потому что увидела, какими глазами я смотрю в изножье кровати. Туда, где должен быть Мэнчи. Но его нет. Потому что я вспомнил. В груди схлопнулось, горло завязалось узлом. Он залаял у меня в шуме.
«Тот?»
— говорил он, недоумевая, почему я бросаю его одного.
«Тот?»
С вот таким знаком вопроса. Спрашивал мой пес, теперь уже навечно интересуясь, куда это я собрался без него. «Его больше нет», — сказал я. «Наверное, себе самому». Виола вроде бы хотела что-то сказать, но когда я поднял на нее взгляд, глаза ее были светящиеся и мокрые. И она просто кивнула. И это было очень правильно. Именно этого я и хотел. Мэнчи — все. И я не знал, что по этому поводу можно сказать.
«Уж не шум ли я отсюда слышу?»
Осведомился громкий голос, которому предшествовал собственный шум. Это в ногах кровати открылась дверь. Вошел мужчина, очень большой мужчина, высокий, широкий, в очках, от которых у него выпучивались глаза, с зачесанными поперек волосами и кривоватой улыбкой. И шум от него накатывал такой полный облегчения и радости, что я едва сдержался, чтобы не отползти к окну позади.
«Доктор Сноу», — сказала Виола и слезла, освобождая ему место.
«Рад, наконец-то, с тобой познакомиться, тот», — заявил он, улыбаясь во всю физиономию, садясь и вытаскивая какую-то штуку из нагрудного кармана. У штуки было два конца. Их он засунул себе в уши, а еще один, третий, положил мне на грудь, даже не спросясь.
«Сделаешь мне глубокий вдох?»
Никакого вдоха я ему не сделал, только молчал и смотрел во все глаза.
«Я проверяю, чисто ли у тебя в легких»,
— объяснил он, а я только сейчас понял, за что у меня ухо зацепилось. Акцент у него самый близкий к Виолиному во всем новом свете.
«Не совсем такой же, но близкий, да», — заметил он.
«Это он тебя вылечил», — сказала Виола.
Я на это ничего не ответил, но вдохнуть вдохнул. Глубоко.
«Отлично».
Доктор Сноу переложил мойный конец штуки на другое место.
«Еще разок».
Я вдохнул и выдохнул.
«А я, оказывается, могу вдыхать и выдыхать, прямо до самого живота». «Ты был очень болен», — сообщил доктор Сноу. «Я даже не знал, сумеешь ли ты справиться. От тебя до вчерашнего дня даже шума не было. Давненько я уже таких болезней не видал».
Он очень внимательно поглядел на меня.
«Ну, ага», — сказал я. «И о стычках со спаклами я тоже очень давно не слыхал»,
— добавил он. И я тут промолчал, только дышал глубоко.
«Очень хорошо, Тот», — сказал доктор. «Сними-ка теперь рубашку».
Я поглядел сперва на него, потом на Виолу. «Я снаружи подожду». И она вышла. Я полез рукой через верх назад и обнаружил, что и промеж лопаток тоже уже ничего не болит.
«Туда пришлось наложить несколько швов», — сказал доктор Сноу, обходя меня сзади и прикладывая мне штуку к спине.
Я отпрянул.
«Холодная». «Она от тебя ни на минуту не отходила».
Мое замечание он оставил без внимания, прикладывая холодную штуку то туда, то сюда.
«Даже поспать».
«Сколько я уже здесь?»
«Сегодня пятый день».
«Пятый день?» Он даже рта раскрыть не успел, чтобы сказать «да», как я уже откинул одеяло и полез вон из кровати. «Нам надо убираться отсюда». На ногах я был малость не тверд, но стоять стоял. В дверь просунулась Виола.
Я пыталась им это объяснить.
«Вы здесь в безопасности», — сказал доктор Сноу.
«Нам это и раньше говорили», — отрезал я, глядя на Виолу в поисках поддержки. Но она только поскорее убрала с губ улыбку, после чего до меня наконец-то дошло, что я стою посреди комнаты в одних только дырявых и сильно ношенных трусах, которые отнюдь не прикрывают всего, чего следует. «Эй!» — вскрикнул я, поспешно заслоняя руками некоторые важные части анатомии.
«Здесь для вас максимально безопасно», —
сказал сзади доктор Сноу, протягивая мне штаны из аккуратной стиранной стопки у кровати.
«Мы были одним из основных форпостов в прошлой войне. Мы умеем себя защитить».
«То были спаклы». Я повернулся спиной к Виоле и быстро полез ногами в штанины. «А это люди, тысячи людей».
«Или так говорят слухи», —
покачал головой доктор Сноу.
«Хотя это просто численно невозможно».
«Ни про какие численные я не в курсе», — возразил я. «Зато у них есть ружья».
«У нас тоже есть ружья».
«И лошади».
«У нас тоже».
«А люди у вас к ним есть?» Полез на рожон я. На это он ничего не сказал, чем я остался весьма доволен. Хотя, конечно, нечем тут быть довольному. Я застегнул штаны. «Нам надо идти».
«Вам отдохнуть надо», — попробовал возразить доктор.
«Мы не станем сидеть тут и ждать, пока объявится армия». Я жестом включил в «мы» Виолу, не глядя. Не глядя на то место, где сидел бы пес, ожидая, что включу и его. На одно тихое мгновение мой шум заполнил комнату псом. Мэнчи. От стены до стены, как он лает, лает и хочет какать, и лает опять, и умирает. Про это я тоже не знаю, что сказать. Его больше нет. Его больше нет. Я пуст. Совсем пуст. Весь.
«Никто не заставит тебя ничего делать против воли, Тот», — сказал доктор Сноу. «Но старейшины деревни захотят поговорить с тобой, прежде чем ты уйдешь».
«Об чем?» — я сжал губы.
«О чем угодно, что могло бы нам помочь».
«Да как я-то могу вам помочь?» Я схватил чистую рубашку. «Армия придет сюда и поубивает всех, кто в нее не вступит. Вот и весь сказ».
«Это наш дом, Тот», — сказал он. — «И мы будем его защищать. Другого выбора у нас нет».
— «Тогда меня можете вычеркивать». Начал было я. — «Папочка?» — спросили из коридора. В дверях рядом с Виолой стоял маленький мальчик. Настоящий, в самом делешний мальчик. Он таращился на меня широко открытыми глазенками, и его шум был смешной, светлый,
просторный, и в нем был я,
тощий,
и шрам, и спящий мальчик. И еще куча всяких теплых, милых мыслей про его па, и слово «папочка» повторялось раз за разом и значило что угодно, разные вопрошания про меня, и вот он, папочка. И сказать, что я люблю папочку, и все это в одном слове, звучавшем вечно.
«Здорово, парень», — сказал доктор Сноу. «Джейкоб, это тот, уже проснулся».
Джейкоб очень серьезно на меня посмотрел, засунув палец в рот, потом чуть-чуть кивнул.
«А коза не дает молока», — сказал тихо.
«Правда?»
— отец встал.
«Ну, значит, нам надо пойти и попробовать ее уговорить, а?»
«Папочка, папочка, папочка», — сказал шум Джейкоба.
«Я разберусь с козой»,
— сообщил мне доктор Сноу.
«А потом пойду к остальным старейшинам».
Я все никак не мог оторваться от Джейкоба, который точно так же таращился на меня. Он совсем близко, ближе, чем детишки в Фарбранче. И он такой маленький. Я что, тоже когда-то был такой маленький?
«Я приведу старейшин сюда, и мы вместе подумаем, как ты можешь нам помочь», —
продолжал тем временем говорить его отец, потом умолк и молчал, пока я не посмотрел наконец на него.
«И как мы можем помочь тебе?»
Шум у него был честный, искренний, серьезный. Уверен, он и правда так думает. А еще я уверен, что он ошибается.
«Возможно», —
с улыбкой сказал доктор Сноу.
«А возможно и нет. Ты еще даже деревни не видел. Пошли, Джейк».
Он взял сына за руку.
«На кухне есть еда. Бьюсь об заклад, ты проголодался. Через час вернусь».
Я дошел с ними до двери. Проводил взглядом. Джейкоб все так же с пальцем во рту оглядывался на меня, пока они с отцом не вышли из дома. «Это сколько?» «Вот это?» — спросил я вслух, все еще глядя им вслед. «Я даже не понимаю, сколько ему?»
«Ему 4»,
— отозвалась Виола. «Он мне сам сказал. Наверное, раз 800. Так-то маловато, чтобы за козами ходить».
«Только не в новом свете», —
покачал головой я. Обернулся. Виола стояла, руки в боки, и смотрела на меня внимательным взглядом.
«Иди поешь», —
сказала она.
«Нам надо поговорить».